назвал тему своей проповеди сегодня «Страдания Христа и страдания христиан». Страдания Христа и страдания христиан. И текст Писания, который я хочу предложить, записан в Евангелии от Луки, 13 глава, 1-3 стиха. Евангелие от Луки, 13 глава, 1-3 стиха. «В это время пришли некоторые и рассказали Ему, Иисусу Христу, о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Аминь». Вот такой текст Писания. Если вы откроете 12 главу предыдущую, вы увидите там, что Иисус много учил людей, учил учеников, учил о грядущих событиях, о последних временах, оставлял разные предупреждения, проповедовал, наставлял. И вот в то время, когда Он это делал, мы читаем, пришли некоторые люди и такую Ему рассказали достаточно печальную информацию, трагическую информацию. И мы до конца не знаем, что там произошло. Только евангелист Лука, и то очень кратко, повествует нам об этом событии. Я почитал какие-то справочники, исследования, и есть такое предположение, что это событие было связано с тем, что в то время в Иерусалиме не хватало воды, достаточно несовершенные были системы водоснабжения, и Пилат, как представитель римской власти, предложил сделать новую систему водоснабжения, более совершенную. На это требовались деньги, и он, так сказать, предложил: давайте мы из храма деньги возьмем. Там есть в храме сокровищница, вот деньги там есть у иудеев, да, давайте мы оттуда возьмем храм, возьмем деньги, построим вот эту новую систему. На что иудеи, соответственно, возмутились, что негоже Божьи деньги на мирские дела пускать. И назревал достаточно серьезный бунт. И считается, что пришедшие на поклонение, среди прочих, галилеяне, жители Северного Израиля, люди по природе вспыльчивые, такие активные, бунтарского немножко склада, свободолюбивые, они были зачинщиками этого бунта. И Пилат приказал своим солдатам как-то смешаться с толпой, бунт остановить, но возможно, что они превысили свои полномочия. В итоге пролилась кровь, и настолько все было жестко, жестоко, что написано, что кровь молящихся была смешана с кровью жертвенных животных, которые они принесли для поклонения Богу. Кстати, есть еще одно предположение, что именно это событие послужило тому, что Пилат и царь Ирод поссорились между собой, потому что Ирод тоже имел определенную власть в то время, вот, и ему это не понравилось, и они помирились только, когда Христа распяли. Помните, да, в Евангелии от Луки, в 23 главе написано, в 12 стихе, и стали после этого Ирод и Пилат друзьями, после того, как они согласились предать Иисуса на смерть. В любом, ну, это такая историческая справка, мы не знаем, точно так было или нет, но возможно, что это было так. Но история печальная, история трагичная. И не случайно вот эти люди, пришедшие к Иисусу и рассказавшие ему об этой трагедии, они были возмущены и ожидали какой-то реакции Иисуса. Но надо сказать, друзья, что вот такие трагичные истории, такие печальные истории, они не редкие в истории человечества, особенно в наши дни. Но некоторые считают, что в наши дни, поскольку вот средства массовой коммуникации, интернет, различные информационные источники, они как бы доносят до нас, что произошло там в Африке, в Австралии, в Америке, где-то в Южной Америке, поэтому мы больше знаем информации. Но другие исследователи говорят, что реально мы живем в мире, который, когда усиливается вот это всякое зло, и в природе, и какие-то природные катаклизмы, и народные всякие вот эти волнения, когда ни с того ни с сего человек приходит в христианскую церковь или в мечеть, начинает просто убивать людей, да, когда какие-то другие стихийные бедствия случаются. И невольно у людей, особенно у людей верующих, возникает вопрос: а где тут Бог? Вот когда все это происходит, где Бог, имя которому любовь? Почему он как-то не вмешивается, почему он не защищает, почему он не оказывает содействия? Это серьезный вопрос. Это вопрос, который отчасти повисает в воздухе, мы чуть-чуть к нему вернемся, но опять-таки в наши дни, ну это не совсем такое современное явление, но не так давно зародившееся, я думаю, что явление в христианской среде, вот эта проповедь Евангелия благополучия, Евангелия благосостояния, проповедь Евангелия о том, что Бог есть любовь, и Иисус уже пострадал. Он уже взял все грехи людей, он уже взял все мучение, он всю чашу испил. Зачем нам теперь ее пить? Иисус вот эту всю горечь уже как бы претерпел, и мы теперь должны наследовать только счастье. Мир, счастье, благополучие, довольство и так далее, и так далее, и так далее. Я, может быть, как-то вам рассказывал, в 90-х годах я работал в одной христианской организации. Там были верующие из разных конфессий, и по роду своей работы, своего служения познакомился с одним мужчиной, христианином из харизматической церкви. И вот когда я с ним познакомился, он, знаете, такой был очень глубоко верующий человек. Он говорит, все, там надо верить в Иисуса, там болезни отступают, беды отступают, надо только помолиться, иметь крепкую веру. Вот так, знаете, вот очень... мужественно, дерзновенно так заявлял это. Но мне бы это было интересно, я не стал с ним спорить. Вот, слушал его. Потом так получилось, что мы с ним немножко сблизились. Ну, нельзя сказать, что подружились, но как-то стали общаться. И в процессе, в период откровенности он стал рассказывать, что у него в жизни много трудностей, много скорбей. И даже бывает, что он депрессию посещает его. И там мама его жены болеет, и он сам часто болеет. И он о чем-то молится, и далеко не всегда Бог посылает положительный ответ. И я подумал тогда, что бывает теория одно, а в практике другое. Мы иногда желаем и выдаем за действительное. Помните, Иисус Христос говорил своим последователям, в мире будете иметь скорбь, да? В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Итак, Иисусу рассказывают вот эту новость, печальную новость, трагичную новость, как шли люди поклониться Богу в храм с жертвами, в праздничном настроении, такие воодушевленные, скорее всего. И вдруг воины Пилата затевают эту бойню, и праздник омрачается, радость превращается в печаль. И солдаты, вместо того, чтобы просто как-то наблюдать за порядком, защищать там, не знаю, от бандитов, от каких-то злых, коварных людей, там, не знаю, диверсантов, да, они... нападают на этих мирных поклонников и устраивают такую бойню. Знаете, сегодня, вот буквально в эти дни, мы можем вспомнить юбилей, печальный юбилей подобной истории, которая произошла 15 лет назад в Беслане. 1 сентября 2004 года в осетинском городе Беслане дети шли 1 сентября в школу, праздничное настроение, красивые, с бантиками, с рюшечками, в фарточках. И ничто не предвещало беды, но внезапно появились вооруженные до зубов люди, которые захватили школу и детей, и учителей в заложники. И этот праздник обратился в печаль, когда пытались как-то с этими бандитами, с людьми как-то договориться, какие-то условия их выполнить, что-то еще, но ничего не сработало. В результате был штурм этой школы, взрывы, убийства, кровопролития, и сотни людей погибли. Причем беда пришла в разные семьи. Там в Беслане было много верующих, наша церковь, евангельских христиан-баптистов, и были дети верующих родителей, которые там оказались. Были дети двух пасторов, из Бесланской церкви. И это горе постигло всех, верующих и неверующих, православных и евангельских верующих. И много раз возникал вопрос, почему, как на это реагировать? Господи, ты где? Люди молились, и люди взывали, и кто-то 3 дня постился, пока вот там где-то с 1 по 3 сентября шли все эти события, и как-то пытались договориться, и люди молились и говорили, Господи, останови это безумие, но, к сожалению, случилось то, что случилось. И вот это то отчасти, о чем говорил Сергей, да, мы как люди земные, мы хотим мира, мы хотим благополучия, мы хотим благоденствия, мы просим у Бога защиты, содействия для себя, для своих детей. Мы сегодня будем молиться за наших детей, которые завтра пойдут учиться, кто-то в школу, кто-то в институт, в училище, куда-то еще. И мы призваны это делать. И вместе с тем, друзья, Господь иногда допускает не то, как мы просим, не так, как мы хотим, не так, как желает наше сердце, но что-то совсем противоположное. И несколько серьезных мыслей, друзья, по этому поводу. Первая мысль заключается в том, что страдание и скорбь – это неотъемлемая часть нашей земной жизни. Вы знаете, я думаю, что это одна из уловок сатаны – когда он пытается представить, что жизнь прекрасна, жизнь на этой земле счастлива, что это постоянно праздник. Вот там, не знаю, крутящиеся рекламы, какие-то фильмы, какие-то шоу, какие-то праздничные представления. Вот когда ты приходишь в магазин, даже просто сделать какие-то покупки, особенно в большой магазин, там звучит музыка, там все красиво расставлено, там тебе пытаются мило улыбаться, да, вот такой праздник жизни. Вот все здорово. И кажется, особенно молодежь очень ведется на это, да, вот там праздник, там здорово, там классно, там красиво, там весело, я хочу этого. Но достигая большей зрелости, мы понимаем, что это миф, это обман, что жизнь трудная, жизнь суровая, за все нужно платить в этом мире, да? Иногда очень высокую цену. И страданий в этом мире больше, чем радости, друзья, это реальность. Даже богатые плачут, да, был такой сериал «Это реальность». У богатых, у людей известных, знатных, достигших высокого положения, имеющих огромное состояние, у них много горя в жизни, может быть, на другом уровне, других каких-то переживаний, скорбей. И мы не должны забывать, что мы живем в мире, который отверг Бога. В мире, который презрел Бога, взбунтовался перед Богом. В мире, который не хочет жить под Божьим законом и хочет жить так, как он хочет. И в результате Божий гнев обращен на наш мир. Божие наказание, вот о чем брат Сергей проповедовал, да, Божья святость не терпит этого человеческого беззакония, человеческого безумия, человеческой развращенности. Буквально на днях близкие мне люди были в Израиле, посещали разные места. И так получилось, что 3 дня они провели в Тель-Авиве. Это было их второе путешествие из Израиля. Но вот впервые они 3 дня пожили в Тель-Авиве, это бывшая столица Израиля. И они были в шоке. Они были в шоке. Ну, во-первых, там всякой грязи и неустройство этого города, и вот такого какого-то, там и черные кварталы, и арабские кварталы, куда, как они говорят, лучше вообще не заходить, даже полиция туда особо не заезжает, да. Но больше всего их поразило обилие вот этих так называемых меньшинств, людей, которые особенно, говорят, вот чуть вечером выходишь просто по улицам погулять, их такое обилие, и они вот в этом в бесстыдстве, они вот в этой откровенности показывают свою наготу, показывают свои наряды, показывают свою извращенность, и они, говорят, не меньшинство, они большинство там, их большинство, они заполоняют эти улицы, и это святая земля, это Израиль, и они просто были в шоке, и вспоминали как раз вот книгу «Бытие», вспоминали Содом и Гоморру, вспоминали Лота, который, живя среди этих людей, мучился в праведной душе своей. И возникает вопрос, ну неужели Господь не накажет этот народ и в общем-то, эту страну, которая допускает все это вакханалию? Друзья, это, может быть, одна из зарисовок, на самом деле их намного больше. Мы живем в мире, где люди, вот эта прогрессия греха умножается, где сатана празднует свой бал. И Бог говорит, неужели я не накажу? Неужели я не воздам? Бог долготерпеливый, многомилостивый. Когда перечитываешь историю народа израильского в Библии, особенно пророков, особенно я люблю перечитывать пророка Иеремию, когда от имени Бога этот пророк умоляет, остановитесь на путях ваших, перестаньте делать зло, богато перестаньте обижать бедных, не обижайте вдов и сирот, не творите беззаконие, не поклоняйтесь идолам, вернитесь к Богу, к Его заповедям. А народ смеется над ним. Пророка Божия гонят, пророка Божия хотят отравить, его бросают в яму, бросают в тюрьму, его гнобят. Он любит этот народ, а его обвиняют в измене, в предательстве и так далее, и так далее. Друзья, этот мир, в котором мы живем, это реальность. Я хотел бы, чтобы даже наши дети, молодежь понимали эту реальность. Этой грязи, этого мира, который действительно таким является концентратом греха, и это все усиливается и усиливается. И на этом фоне, друзья мои, христиане все больше и больше выглядят как некие чудаки, какие-то люди не от мира сего, какие-то фанатики, какие-то отшельцы, какие-то пришельцы, какие-то безумцы. Даже просто реальная картинка, вот, я не знаю, обращаете ли вы внимание, как все больше людей появляется с татуировками. Если раньше это была какая-то дикость, странность, кто-то там, может быть, сидел в тюрьме, и там татуировку сделали, там где-нибудь на флоте служил, там, и, так сказать, какую-то татуировку сделал. Сегодня это бич, когда молодежь, красивые ребята, девчонки, люди среднего возраста, вот, синие ходят, все в татуировках, в каких-то развращениях, и уже даже человек без татуировки, он какой-то странный на этом фоне выглядит. Какой-то ненормальный. Я был в Америке, я поразился обилием вот этих салонов тату, где эту татуировку делают, рекламе, которая везде, пожалуйста, вот приходите туда или туда, всевозможные варианты, картины, которые вам могут наколоть и так далее, и так далее. Друзья, и вот на этом фоне мира, который реально... как бы, знаете, напрашивается на Божий гнев, раздражает Бога, дразнит Бога Святого, своего Творца, Отца Небесного. И Господь говорит, разве я не накажу? Разве я не воздам? И Он уже наказывает, хотя, может быть, по милости Божией, еще не в той степени, в которой будут суды Божии, о которых и книга Откровения говорит, и Иисус предупреждал. Друзья, и мы как часть этого мира, мы как часть этого общества, мы не можем просто выйти, жить на каком-то необитаемом острове, в каком-то городе солнца, в какой-то, знаете, резервации и наслаждаться, так сказать, вот, счастьем, потому что мы Божие, потому что мы стараемся по-божьему жить. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 18 стиха, обращение Иисуса к Его ученикам. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, потому что то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое сказал вам, раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. Завтра дети наши пойдут в школу, и вполне вероятно, что даже если вы будете стараться учиться, слушаться учителей, быть хорошими друзьями, поступать честно, порядочно, не врать, не воровать, не делать какие-то беззакония. Возможно, что это будет в глазах даже ваших одноклассников не плюсом, а минусом. Возможно, что за это, за праведные, добрые дела над вами будут смеяться. Возможно, что вас будут унижать. А если еще узнают, что вы христиане, что вы ходите не в правильную церковь, и что вы, так сказать, не так почитаете Бога, это будет еще большим, возможно, поводом для какого-то унижения, насмешек. И мне хочется ободрить вас сегодня от имени Господа, что это путь христианский. Это путь праведников, это путь последователей Иисуса, которые приняли решение идти за Ним, быть верными Ему и пройти свою жизнь с Богом и в Царстве, и в конце пути встретиться с Ним в вечности. Дай Господь нам силы и мужество, друзья, взрослые дети, живя в этом мире греха, разврата, растления, при этом оставаться верными Господу, не смущаться, не колебаться, не бояться этих страхов человеческих, но страха Божия, о чем мы слышали в первой проповеди. Пусть Божий страх, пусть ответственность перед Богом, понимание, кто над всем, в чьих руках все, пусть это дает нам силу преодолевать вот эти временные какие-то трудности, унижения, переживания, боль, презрение и оставаться верными Ему. Друзья, вторая мысль, на которую мне хотелось обратить внимание на основании этого текста. Господь не обещал избавлять нас от всех страданий и скорбей. Но Господь обещал, и Он это твердо исполняет, быть с нами, когда нас постигают страдания и скорби. Друзья, задумайтесь об этом. Это, вы знаете эту мысль, но пусть она еще раз освежится в памяти моей и твоей, в моем и твоем сердце. Мы молимся, чтобы Господь нас хранил, наших детей. Мы хотим, чтобы у нас все было благополучно в семье, на работе, со здоровьем, я не знаю, во всяких путешествиях, куда мы отправляемся. Мы надеемся на Божью милость, мы молимся, но иногда что-то с нами случается, что мы не ожидаем, чего мы не хотим. И первый вопрос, а ты вообще помолился? Помолился. А может быть, ты плохо помолился? Нет, хорошо помолился. Ну, тогда я вообще не понимаю, почему с тобой это постигло. Ну, с ними-то понятно. А вот почему в жизни вот этого-то человека, да, некоторые даже, знаете, есть такая, ну, не шутка, а как когда в самолете летит, значит, люди летят, и вдруг видишь там какой-нибудь известный христианин, оф, все будет хорошо, ну, с нами же там пастор Иван Иванович летит, все будет хорошо. Уж если не ради меня, то ради него Господь нас сохранит. Но истина в том, друзья, что порой в автокатастрофах, авиакатастрофах, каких-то стихийных бедствиях, в терактах погибают не только нечестивцы, но и святые. Не только формальные христиане, но и искренние христиане. Не только какие-то двоедушные лицемеры, которые в церкви одни, а дома другие, лукавые, коварные, но и действительно искренние, Божие люди, всем сердцем преданные Ему. Далеко не всегда Господь избавляет нашу физическую жизнь от болезней, страданий и даже смерти, хотя мы об этом Его просим. И эта тема для отдельной проповеди, я уже как-то говорил, на тему о страданиях, причины, которые могут быть, вызывать эти наши страдания, почему Господь их допускает. Может быть, одна просто один из моментов. Мне очень нравится этот текст, я решил его сегодня вам напомнить. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3-4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Друзья, одна из причин, почему Бог допускает страдания и скорби в нашей жизни, чтобы мы научились смиряться, чтобы мы научились терпению, чтобы мы научились утешаться Господом, проходить через эти боли, через эти страдания с Господом, видеть Его помощь, видеть Его утешение, видеть Его поддержку, учились надеяться на Него, а потом, пройдя через это, могли помочь тем нашим близким, братьям, сестрам, друзьям, знакомым, которые завтра или послезавтра могут оказаться в таком положении, в котором я был вчера или которое я переживаю сегодня. Чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым утешает Бог нас самих. Мне вспоминается, в школьные годы мы изучали произведение Максима Горького, там у него есть такая пьеса «На дне», и один из героев этой пьесы, такой дедушка Лука, который в ночлежке, на дне общества, где всякие там пьяницы, женщины легкого поведения, люди глубоко несчастны, вот он пытается их утешать, как-то поддерживать, иногда даже какое-то утешение, ну, нереальное какое-то, то, что не может быть, но он как-то все равно их утешает. И вот героиня этой пьесы спрашивает дедушку Лука: «А почему ты такой добрый? Почему ты такой мягкий?» И он интересно отвечает: «Я, говорит, такой мягкий, потому что меня в жизни много мяли». Друзья, иногда Господь мнет меня и тебя, чтобы завтра мы могли Господом утешить, поддержать того, кто будет проходить через долину смертной тени. Итак, вторая мысль, друзья, что Господь не всегда хранит нас в час такой вот какой-то беды. И это даже, знаете, иногда смущает людей верующих. Что вот, ну, говорят, что ну, если вот есть какая-то непредсказуемость, есть некая хрупкость, есть некая даже какая-то, может быть, неуверенность. Да, я молюсь, а сохранит ли Господь моего ребенка, сохранит ли меня? Друзья, сохранит. Мы еще чуть позже об этом скажем. Но самое главное, даже если Он допустит боли, страдания в моей и твоей жизни, брат и сестра, Он будет с нами. Он сам приблизится к нам, Он будет плакать с нами, Он будет скорбеть с нами, Он будет утешать нас, Он своим присутствием, своей любовью, своей милостью, своей благостью, своей теплотой согреет твою и мою душу. Он даст нам силы пройти через те скорби, которые Он допускает в нашей жизни. Помните, есть такое слово в Ветхом Завете, что Он, Господь, причиняет раны и Сам перевязывает их. Это тоже удивительно. Господь причиняет раны, порой причиняет боль своим детям, и Сам же врачует, Сам утешает, сам исцеляет, Сам с нами в нашей скорби. И в этом великое утешение, друзья дорогие. Я вспоминаю одного брата-служителя, русского немца, который родился в Сибири за веру. Его посадили в тюрьму, он был на урановых родниках, пережил много скорбей. В результате этого у него так и не было детей, хотя дожил до глубокой старости. И вот он как-то делился, свидетельствовал, он стал потом пастором, он свидетельствовал, что та близость с Богом, которая была у меня там, на зоне, в советских лагерях, ну вот на этих урановых родниках, та близость с Богом, то утешение от Бога, я больше никогда в своей жизни не переживал. Когда вышел на свободу, когда уехал в Германию, когда стал пастором, когда много потрудился для Господа. Но вот той близости, того утешения, того присутствия Бога реального в моей жизни я больше никогда не испытал. Вот настолько это близко. Поэтому дай Господь нам силу утешаться Господом в тех скорбях, в тех страданиях, которые нас постигают. Третья мысль, друзья, на основании этого текста – это удивительная реакция Иисуса на ту информацию, которую ему донесли. Приходят люди, возбужденные, наверное, агрессивные, может быть, часть вот этой толпы, которая там бурлила, бунтовала, которых, в общем-то, этот бунт подавляли римские солдаты, воины Пилата. И они, по всей вероятности, вот в таком состоянии приходят, возбужденные. Иисус, а ты знаешь, что случилось? А ты вообще слышал? Да вы тут ничего не знаете. Вот там сейчас все происходит, пытаются всех завести. Вот пришли люди поклониться Богу, мирные поклонники в храм с жертвами. И вдруг солдаты, и вдруг кровь, и вдруг... И до такой степени, что кровь людей, животных перемешана. Это вообще это ужас. И висит вопрос, Иисус, что ты будешь делать? Какая твоя реакция? Наверное, так, как отреагировал Иисус, так никто не ожидал. Вдруг он говорит такие простые слова. Не думаете ли вы, что эти люди, которые погибли, они грешнее всех остальных? Но если не покаетесь, все так же погибнете. Друзья, когда мы изучаем жизнь Иисуса Христа, перечитываем Евангелие, то мы встречаем время от времени моменты, когда Иисуса пытались, знаете, вызвать на некие политические провокации. Его пытались сделать царем, его пытались как-то столкнуть с римской властью, давать, подать кесарю, не давать. Были разные ситуации, это одна из них. Вот эти проклятые римляне, вот эти звери, эти оккупанты, эти язычники, эти идолопоклонники. Пора уж с ними разобраться, Иисус. Пора расставить точки над «и». Но Иисус не сделал этого. Он не возмутился. Он не сделал какого-то политического заявления. Он не исполнился гнева к этим солдатам. Он не проклял Пилата, он не наслал огонь с неба на римский гарнизон, который находился в это время в Иудее. Он просто вдруг сказал, а вы подумайте о своем сердце. Во-первых, не думайте, что те люди, которые пострадали, грешнее других. Во-вторых, задумайтесь о себе. Знаете, когда в жизни верующих людей в жизни верующих людей врывается какая-то беда, или болезнь, или вдруг начинает бунтовать их ребенок, или какая-то еще серьезная проблема, не знаю, там авария, какая-то потеря жилья, потеря чего-то еще, то у окружающих их друзей невольно появляется мысль, за что-то Господь с ними разбирается, за что-то Господь их наказывает. Дыма без огня не бывает. У нас где-то внутри, подспудно, в душе есть некая причинно-следственная связь. Если что-то случилось, значит, за что-то. Значит, человек этого заслужил, значит, он достоин этого. И вот тут, друзья, две мысли очень важны, может быть, даже три. Первая мысль. С одной стороны, мы все заслужили Божий гнев, мы об этом говорили выше. Все согрешили, лишены Божьей славы. Каждый человек на земле рождается грешником. У каждого есть это внутри некий заложен бунт против Бога, нежелание слушаться. Помните, не так давно я проповедовал на тему из 7 главы к Римлянам. Доброго, чего хочу, не делаю, злого, чего не хочу, делаю. Да? Вот этот бунт, он есть в сердце каждого человека. И мы все бунтари. Если Господь решит наказать любого из нас, начиная с меня, Он будет прав. Это будет справедливо, это будет заслужено. И мы должны будет просто смиренно склонить голову и сказать, да, Господи, я этого заслужил. Знаете, когда звучат слова, что-то случилось, пострадали невинные люди. Пострадали невинные дети. Где же был Бог? Это же были невинные. Они же ничего плохого не сделали. Ну да, в определенном смысле, если люди просто пришли в магазин, и вдруг там по ним начали стрелять, или они, не знаю, оказались в самолете, у которого отказал двигатель, и самолет рухнул. Вроде бы они не виноваты непосредственно в этом событии, но Но пред Богом мы все виноваты, мы все грешники, давайте не будем обольщаться. Наши дети рождаются грешниками, даже если они рождаются в семье пастора или молитвенника, или самого лучшего христианина, они грешники, им нужно покаяние, им нужно примирение с Богом, им нужно через Иисуса прийти к Богу и пережить рождение свыше, посвятить свою жизнь Иисусу, иначе они погибнут на веки веков. Мы все грешники, мы все достойны Божьего наказания. Вторая истина заключается в том, что часто страдают самые праведные, самые святые люди, которые, ну, казалось бы, вообще не заслуживают этого страдания. Господь в своих планах, в своей премудрости допускает иногда мучения самым лучшим из нас, братья мои и сестры. Сегодня мы слышали, вспоминали о страдании праведного Иова, который, с одной стороны, да, он не понимал Бога, не понимал всех путей его, но реально, помните, с чего книга Иова начинается, когда Господь говорит сатане: видел ли ты раба моего Иова, благочестивый, непорочный, боящийся Бога? Бог дает ему высшую оценку и тут же допускает страдания в его жизни. Это не вяжется в нашу человеческую логику. Опять-таки, перечитайте книгу пророка Иеремии. Друзья, это человек, который страдал не менее Иова. Праведный человек, от юности призванный Богом, из рода священников. Человек, который ради Господа полагал душу свою. И сколько он страдал до такой степени, что он проклял день своего рождения. Что он, можно сказать, тоже просил себе смерти. Страдания Стефана, первого диакона церкви, которого за проповедь Евангелия побили камнями до смерти. И сколько этих страдальцев, братья мои и сестры? Сколько сегодня страдальцев, верных, преданных христиан, которые оказываются в районе стихийных бедствий, которые оказываются в том же самолете, который терпит катастрофу, или на том же корабле, или какой-то барже, который тонет. И они не хуже нас. Они не грешнее нас. Они не любят Бога меньше, чем мы, а может быть, больше и намного. Они как бы одни из нас, но Господь это допускает. И вместе с тем, братья мои и сестры, у Бога есть огромная разница между страданием нечестивца и страданием праведника. У Бога есть огромная разница между смертью нечестивца и смертью праведника. Помните, у одного из малых пророков есть такое слово, что придет время, когда вы увидите, снова увидите, обнаружите эту колоссальную разницу между жизнью и смертью праведника и нечестивца, когда вы увидите, что человек Божий праведный страдает, даже, может быть, умирая, может быть, преждевременно, но Бог с ним, он умирает в славе, и он оставляет светлый след после себя здесь на земле, и Господь принимает его в свое царство. Колоссальная разница у Бога между любящими его и ненавидящими его. И Иисус говорит: обратите внимание на свое сердце. Обратите, если не покаетесь, все так же погибнете. Вы знаете, это вот третья мысль вот в этой части, что с одной стороны нельзя ставить такую прямую зависимость между тем, что с нами случается, и тем, как мы живем. Да, они всегда страдают и скорбят, и терпят бедствия. Люди действительно какие-то лживые, лукавые, формальные, такие полухристиане и так далее, и так далее. И вместе с тем, когда что-то случается, такое глобальное, стихийное, серьезное, страшное, это звоночек мне и тебе, брат и сестра. Проверить свое сердце, проверить свои отношения с Богом, испытать себя, как пишет апостол Павел во 2 Коринфянам, верили вы? Это Божий огонь, который испытывает наше дело, который проверяет наш путь. Мы склонны обольщаться. Мы склонны думать о себе лучше, чем мы являемся на самом деле. Мы склонны оправдываться. Вы знаете, в какой-то степени мы похожи на Иова, который говорит: Господи, ну я же праведен, я же чист, я и бедным помогал, и несчастных всех, и сирот, я же, Господи, такой я хороший. Ну что же такое беда со мной постигла? И только когда он реально приходит перед лицо Божие, Бог через бурю начинает с ним говорить, показывает свое величие, свою славу, как сказал брат Сергей, вот он, вот эта его самооценка рушится, и он вдруг понимает, что он все равно грешен. При всем том, что он старался жить праведно, и вроде бы он незаслуженно страдает, ему нечего сказать пред Богом, который так велик, который так свят, так благ, что он просто говорит: Господи, полагаю руку свою на уста свои и замолкаю. Господи, я все понял. Господи, я сдаюсь, я все понял. Господи, ты прав, ты свят. Твои пути выше моих путей, твои мысли выше моих мыслей. Я сдаюсь, Господи. Библия говорит о том, что однажды наступит день Божьего суда. Суда справедливого, суда святого. Суда, на котором Господь воздаст каждому Пилату и каждому Ироду. Никто не избежит Божьего суда, если только они не покаются, если только они не во время своей, так сказать, еще земной жизни не примирятся, не одумаются, не остановятся. Господь воздаст каждому беззаконнику, каждому деспоту, каждому тирану, каждому террористу, каждому бандиту, каждому убийце, каждому насильнику, каждому злодею. У Господа никто не забыт и ничто не забыто. Суд Божий грядет, и грядет неизбежно, обязательно. Бог с ними разберется. Ну, давайте зададим вопрос себе: Господи, а что ты думаешь обо мне? Господи, какая моя жизнь перед Тобою? Господи, что Ты видишь во мне негодного? Покажи, помоги мне исповедоваться, помоги мне оставить, в чем я должен исправиться? Друзья, это очень важный вопрос. Сегодня день святого причастия, это день проверки своего сердца пред Господом, еще одной проверки. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Друзья, это текст, который мы читаем, ну, как минимум раз в месяц на причастие. И опять-таки некоторые современные так называемые богословы говорят: ну это такое образное выражение, это просто как бы вот так, ну, Павел немножечко погорячился, что это не буквально. Да нет, ну, конечно, Господь не будет наказывать за недостойное участие физическими какими-то страданиями, болезнями. Да нет, конечно. Это просто такая аллегория, чтобы мы более серьезны, были внимательны. Ну, не знаю, в моей Библии написано все очень конкретно. От того, что мы недостойно участвуем, от того многие из вас, обращается к аудитории Коринфской церкви Павел: оттого многие из вас немощны, больны и даже умирают. Это страшные слова. Это предупреждение от Господа, чтобы мы не были беспечны, чтобы мы не жили двоедушной жизнью, чтобы мы не хранили в своей душе какие-то скверны, какие-то тайные грехи, какое-то лукавство, какую-то двойную жизнь. Мне, как пастору церкви, время от времени приходится сталкиваться с ситуациями, когда вдруг в жизни благочестивого брата или сестры, о котором я имел самую высокую оценку, открывается какая-то язва, открывается какая-то страшная нагота, какая-то правда. И человек говорит: да, ну врал я, да, ну прости. Ну, не прав я был, прости, да, я этого не сказал, да, я это скрыл. И при этом он, может быть, даже в служении участвовал, в причастии участвовал. Друзья мои, сегодня очень важный день. И даже вот в этом слове, оттого многие из вас немощны, больны, немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. И вот интересно, смотрите, еще следующее предложение. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Даже когда Господь судит нас, наказывает нас за какую-то нашу неправоту, нечистоту, скверну, даже когда Господь допускает какие-то удары в нашей жизни, может быть, опять-таки, болезни или какие-то скорби, и ставит нас на колени, и сокрушает наше сердце, и кладет нас на больничную койку, и лишает нас того, другого, третьего, и допускает боль, у Него благая цель – спасти нашу душу, чтобы мы не оказались осужденными с миром, чтобы мы успели покаяться, чтобы мы успели исповедоваться, чтобы мы успели открыться, потому что написано, что не войдет туда ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи. Иногда только на смертном одре открываются какие-то беззакония людей, верующих, которые годами, десятилетиями они хоронили там где-то в душе своей, думая, что и со срока давности все само собой рассосется, растворится. Не думайте, что те галилеяне, которые там пострадали, были грешнее всех галилеян. Но если не покаетесь, все также погибнете. Друзья, я очень надеюсь на вашу мудрость, на вашу рассудительность, что вы как-то правильно расставите акценты в своей душе и не будете судить других наших братьев, сестер, ближних, верующих, когда вы видите, когда скорби, беда постигают их жизни. Не будете сразу делать даже в сердце заключение, что, наверное, по делам тебе, что-то там Господь с тобой говорит. Иногда страдают лучшие из нас. Но когда что-то приходит в нашу жизнь, или когда мы слышим о каких-то внезапных бедствиях, давайте зададим себе вопрос. Простите, я такую страшную вещь сейчас скажу. Представьте себе, что какой-то террорист, вооруженный автоматом, приходит сегодня в нашу церковь и начинает всех расстреливать. И в эту долю секунды мы окажемся пред Господом в вечности. Готовы ли мы встретиться с Господом? Вот такие вещи случались в Америке, где-то еще, да? Когда просто проходит мирное собрание, люди поклоняются Богу, входят вооруженные люди и начинают просто всех подряд расстреливать. И в этот момент, когда мы поем, когда мы проповедуем, когда мы молимся, участвуем в причастии, жертвуем материально, что-то еще, даже долю секунды можем оказаться перед лицом Господа, наша жизнь земная может оборваться. Готовы ли мы встретиться с Господом? Или нам нужно покаяние? Или нам нужно исповедание? Или нам нужно исправление? Или нам нужно что-то кардинально поменять в своей жизни? Мы не готовы. Я помню, как один брат говорил, летел на самолете, и вдруг самолет стал падать. Все в панике, я в панике, молюсь, Господи, не готов. Ну, явно чувствую, что не готов. Что есть то, что тормозит, что стоит между мной и тобою. Друзья дорогие, сегодня день покаяния. Сегодня день обновления, сегодня день очищения. Сегодня мы будем приступать к вечере Господней. И это вечеря, которая дана для благословения. Это, знаете, это вечеря, которая дана в напоминание о Божьей любви и милости ко мне и тебе, как тело Иисуса было изломано, истерзано, как Его святая кровь была пролита, чтобы нас простить, чтобы нас очистить, чтобы нас обновить. Это то, что дано для блага, это то, что дано с любовью. Одновременно оно может оказаться и как Божий знак, чтобы привести нас к покаянию, к исправлению, к очищению, к изменению нашей жизни. Друзья, Господь нас любит. И даже допуская страдания, Он с нами в скорби, мы сегодня об этом говорили. Мы можем на Него надеяться, это вообще единственное в этом мире, на что мы можем надеяться, это Господь, это единственная скала, это единственное прибежище, это единственная опора. Да? Ни политики, ни армия, ни какие-то службы безопасности, Господь, ангел Он своим повелит защитить тебя на всех путях твоих, да, не приткнешься камень ногой твой, это Господь. И наша жизнь под Его контролем, Его волей. Мы можем спокойно летать, уповая на Господа, плавать, путешествовать, ездить на автомобиле, даже бывать в других странах, где-то еще, потому что Господь с нами, мы с Ним. Если Господь допускает и дает нам возможность где-то бывать и как-то жить, слава Богу, не будем бояться, не будем смущаться, будем молиться, будем верять себя и своих детей в руки Божии. Но будем помнить о том, что если Господь что-то допускает, Он будет с нами в этой скорби, Он будет утешением. Он не допустит испытаний сверхсилы. Он будет вытирать наши слезы. Он будет разделять нашу боль. Он будет плакать с нами. Он будет с нами. И вместе с тем, если сегодня Господь говорит тебе и мне о покаянии, если сегодня Господь показывает на какой-то конкретный грех, если Господь сегодня говорит тебе, что тебе нужно, пора уже оставить этот грех, пора покаяться, пора исповедоваться, пора признаться, пора открыться. Сделай это. Не жди, когда грянет гром, не жди, когда Господь будет говорить со мной и с тобой каким-то более жестким, суровым путем, опять-таки любя нас и желая спасти твою и мою бессмертную душу. Слава Ему, аминь.